Добрый день. Шалом. Шалом, дорогие друзья. Сегодня первый день по субботе, можно сказать, Шавуа Тов, доброй недели. Сегодня 12 число месяца Адар, и скоро приближается праздник Пурим. Мы сегодня с вами продолжаем изучать вторую книгу Шмуэля, и с Божьей помощью будем читать 18 главу второй книги Шмуэля. Ну, начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить, поддержать, укрепить всех тех, кто сегодня на войне, кто под обстрелом, кто под бомбежкой, кто остался без электричества, без тепла, без воды. Те, кто потерял родных людей на этой войне, дай утешение в сердце. Те, кто вынужден оставить свой дом и быть на чужбине, утешь, дай надежду. Подкрепи и исцели всех, кто страдает от этого кровопролития. И пусть это кровопролитие прекратится в скорости. Отец, ты в силах прекратить это кровопролитие, в силах примирить народ с собой, все народы мира, ввести в примирение с тобою и прекратить это кровопролитие. Отец Небесный, я прошу тебя благословить тех, кто заботится о пропитании для своей семьи. Благослови достойной работой, чтобы оставалось время и с семьей общаться, детей воспитывать, писание изучать, добрые дела делать и просто отдыхать, чтобы в доме был достаток, избыток, чтобы была возможность помогать другим и радость от помощи другим. Благослови исцели больных, дай мудрости врачам исцелять больных. Поддержи, укрепи тех, кто рядом с больными, тех, кто сопровождает больных. Дай мир семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей, жен, братьев и сестер. Дай мир всему своему народу. Как сказано, Господь даст дерзновение своему народу. Господь благословит свой народ миром. А мы с вами продолжаем читать историю, сегодня заканчиваем читать историю бунта, восстания Авшалома Давида, своего сына, против своего отца. И сегодня мы будем читать тоже такую непростую 18 главу книги. «Ваифход Давид это Ам Ашер Ито». И счел Давид народ, который с ним. На это не падает запрет исчисления, потому что исчислять запрещено весь народ Израиля. Давид исчисляет ту армию тех людей, которые с ним собралась. «Ваесем алейм царей алафим, ва царей меот». Поставил от них тысячники и сотников. То есть у Давида уже достаточно большая армия людей, над которой можно поставить не одного, а несколько, как минимум, тысячников. То есть у Давида собрались тысячи людей. И он разделяет свою армию и наводит порядок в свою армию, то есть организует армию как армию. Армия, она построена на том, что у нее есть какая-то командная структура. То, что Давид делает, ставит тысячников и сотников. Почему Давид не делал это раньше? Почему Давид не организовал армию? И, наверное, самый первый вопрос. Давид же мог остаться в Иерусалиме, в укрепленном городе, с укрепленными готовыми отрядами для защиты. И Авшалом долго бы и нудно осаждал бы этот город, пока бы не отчаялся его осаждать. Когда Давид бежит из Иерусалима, возможно объяснение. Давид, может быть, он боится находиться в присутствии ковчега. Многие комментаторы так говорят. Ему страшно, что ковчег будет обличать его, а не защищать его. Может быть, Давид боится кровопролития, которое Авшалом может устроить в городе. Но, скорее всего, мне видится больше, ближе. Комментарий, что Давид понимает, что Господь выполняет через Авшалома обетование и восстает, воздвигает на него беду из его собственного дома, поэтому он и уходит из Иерусалима. Если Авшалом бунтует против царства и хочет захватить царство, то Давид готов от царства отступить, опять-таки понимая, что это временно. Но когда становится понятным, Так как мы читали в прошлом году, Хушай говорит о том, что Авшалом планирует, ищет как бы убить Давида, вопрос уже становится другим. Вопрос становится не о царстве, а о жизни. И здесь вступают совершенно другие правила, и Давид поэтому готовит свою армию к их защите и к нападению, то есть организовывает армию, как армия должна быть организована. Давид в этом деле все-таки профессионал. Вайшлах Давид это Ам, Шлишит, Бейдей, Йоав. И Давид разделил народ, треть отправил под власть Йоава. Вайшлишит, Бейд, Авишай, Бен Цруя, Ахи, Йоав. Вторую треть под руководство Авишая, сына Цруи, Йоав тоже Бен Цруя. То есть они оба племянники Давидовы. Вайшлишит, Бейд, Итай Гити, и треть, Итай Гацкий, отправил разделил свою армию на три больших подразделения. Это мы видим еще с Гидона, принято, что армия как бы разделена на такие, как сказать, первая армия, вторая армия, или первый фронт, второй фронт. Вайомар амелех эль ам, и сказал царь народу, яца эце гамани имахем, я тоже пойду с вами. Было принято в древние времена, что цари выходили на битву вместе со своим народом. Мы знаем, так погиб Шауль. Шауль вышел на битву вместе со своим народом. Сегодня, скажем, не принято. Сегодня царь сидит в штабе в Израиле. В 50-е годы, когда из Иордании проникали террористы, и часто очень случалось, что командиры подразделений или командиры армии выходили, и случалось, что генералы и очень высокопоставленные военные погибали в бою с простыми террористами. Потом пришло время расстановки, что генералы и так далее выходят только на какие-то важные военные действия, там, где присутствие генерала необходимо. Но жизнь царя ценится, и царь и так просто выходит. Мы будем читать чуть позже, в 21 главе, 21 глава будет рассказывать о том, что происходило, о событиях, которые происходили до истории с Авшалома. Так получилось, что она хронологически немножко не отсюда. И в 21 главе, в 17 стихе мы читаем, что народ говорит Давиду, не будешь больше ходить с нами, не надо, не ходи с нами, ты ценность. Потому что если убьют кого-то из нас, мы тут люди все заменимые. Ты у нас такой единственный незаменимый Давид. Не выходи на войну. Здесь Давид рвется в бой и говорит, я пойду с вами. Ну, снова, конечно, присутствие царя, с одной стороны, воодушевляет, дает силу, силу дает армии. И как бы это использовали очень многие императоры, это тот же Петр I, например. И Давид, понятно, что его присутствие, что он, с одной стороны, хочет сам воевать. Еще одно важное, что есть у Давида. Давид, с одной стороны, хочет выиграть эту войну. С другой стороны, он боится ее выиграть. Он боится, что что-то случится с тем, против кого эта война ведется, с Авшаломом. Поэтому но желание Давида пойти, возможно, это забота об Авшаломе, его сыне. «Вайомар аам», ответил ему народ. Народ – это, может быть, не весь народ, не вся публика, а присутствующие старшие офицеры, с которыми он говорит, «Лотице, не выходи, кейм нас на нос, лойси малейну лев». Потому что если мы вдруг побежим, на нас не обратят внимания. «Вайм ямуту хацейну, лойси малейну лев». Если даже побежим половина из нас, не обратят на нас внимания. Киата камону асертерфим, потому что ты стоишь 10 000 таких, как мы. Вата товки тиелану мир лазур. Ты будешь нам помогать из города. Как можно понять эти слова? Можно понять так, что, ну, если мы все даже погибнем, все равно жизнь царя, она важнее. Как такое раболепие перед царем, некоторые комментаторы говорят, что это такой излишний дух раболепия перед царем. У Наполеона был такой солдат, Франсуа Шурин, который всем своим видом всегда говорил, что вот надо не жалеть свои силы жизни за царя. Оттуда происходит слово шовинизм. которая совсем изменила свое значение. Но вот был такой товарищ, он говорит, вот это может быть пример такого вот шовинизма. Шовинизм сегодня это просто такое ругательство, никто не знает, что это такое. Но когда хочешь кого-то чем-то ругательным назвать, таким умным, назови его шовинистом. Сейчас здесь говорят царю, ты с нами не пойдешь, потому что если 10 тысяч побегут, другой вариант такой, что войска Авшалома не будут чувствовать настоящей победы, если даже все мы побежим. Даже все они не убьют. Для Авшалома, для его армии не будет подлинной победы, если они не достанут Давида. У них цель достать Давида. Поэтому, ну, побежим мы, ну, 10 тысяч побежит, ну, 5 тысяч побежит, ну, убьют они нас. Это все не будет окончательной победой, потому что понятно, что Давид еще армию соберет. А как бы такого Давида еще разве где-то найдешь. И вот это мотив, по которому я говорю, ты лучше будь в городе, ты нам будешь подмогой и опорой в городе. Уйомар алей мелех, и сказал им царь, отвечает Давид на эти слова, ашер итав бейнехэ маасэ, то, что хорошо в ваших глазах, я сделаю. Виамода мелеха ряда шар, царь встал у ворот, царь встает у ворот и провожает тех, кто выходит строевым шагом на бой. Виамода мелеха ряда шар, выхоля ам, яйцу, лимиот, валафим, и народ выходил по сотням и по тысячам. Виамода мелеха тьюав, витавишай, вититай, и Давид заповедует, повелевает трем своим главнокомандующим, Йоаву, Авишаю и Итаю, Леймор, говоря, Леатли Ленар Авшалом, будьте осторожны, дословно, помедленнее, нежнее, так сказать, попридержите коней в отношении юноши Авшалома. Выколя Амшаму Бецватам Элех. Весь народ слышал приказ царя, Эдхоре Сарим Альвар Авшалом, который царь дал всем начальникам по поводу Авшалома. То есть царь отправляет своих начальников на бой, в какой-то степени связываем руки и говорит, осторожнее, пожалуйста, ради меня, Леатли, осторожнее мне, пожалуйста, будьте мне, пожалуйста, осторожны, ради меня, будьте осторожны с юношей Авшаломом. Итак, народ вышел на войну. Вейца Ама, Саде, Викрат Исраэль. И народ вышел на войну, на встречу с Израилем. То есть северная часть Израиля, вотчина, откуда, как сказать, Авшалом набирает большую часть, здесь названа просто Израиль. Ведиин, Бельхама, Бьяр, Ифраим. В Ифраимском лесу была большая война. Вегивуша, Ам, Исраэль, Ифней, Авдей, Давид. И народ Израиля понес там, получил там большое поражение от воинов Давида. Снова народ Израиля, это не весь народ Израиля, не в таком общепринятом значении народ Израиля, а народ Израиля как северяне, колено Израиля. Выйти шама гефак дуля бьем ау эсрим элев. И был там мор великий в тот день, 20 тысяч. Выйти шам мельхама неспитр коля арес. И была там война, распространившаяся по всей земле. Вераваяр лейхоль бам. И съел лес больше народа, мершерахрахерев, чем съел меч в Йомову в тот день. Что значит лес съел больше народа? Ну, есть, конечно, растения, которые едят мух, нет растений, которые едят людей. Зато есть животные, которые едят людей. В лесу были в то время медведи, волки, шакалы, кабаны, даже иногда говорят львы, и они съели народу больше, чем поел меч. Это страшно умирать, когда человека терзает животное, конечно, это страшная болезненная смерть, но вот так получилось, что сама природа содействовала Давиду, и из людей Авшалома больше народа было изгрызно зверьми, чем те, которых поел меч. Вайкра Авшалом лифней Авдей Давид в Авшалом. И случилось так, что Авшалом оказался неожиданно, ехал на море, неожиданно столкнулся с рабами Давида. Можно понять это, и некоторые комментарии так понимают, что Авшалом позвал куда-то этих рабов Давида. То есть он их как звал, как бы ехать за собой. Может быть, он хотел о чем-то переговорить с ними. Но наиболее вероятный перевод слова «икра» случился. Случилось Авшалому оказаться перед рвами Давида. «Авшалом рухэ валя перед». И Авшалом ездит верхом на муле. Многие царские слуги ездят верхом на муле. Это считается достойный гужевой транспорт. Его оперет тахат швех айла. И мул забрел в ветвистую, в сплетение ветвей. Здесь многие говорят терибинтовое дерево, другие говорят фисташковое дерево. И, скорее всего, судя по тому, что растет там в Ефраимском лесу, фисташковое дерево в Израиле растет. Фисташка, фистаки Атлантис, который очень сильно имеет плотное сплетение ветвей, и под это дерево забрел мул Авшалома. «Ваигразе крушо баэйла, ваэйтен бенашимай венарец». «Ваэфред ашер тахтав авар». И заплелась, захватилась за ветви фисташки голова его, между небом и землей, а мол ушел. Это, конечно, такое символическое положение. Авшалом оказывается без транспорта. На русском языке есть слово «опешил», что означает «стал пешим», «остался без лошади». Сбитый с мула человек тоже опешил. Он оказался в полной растерянности, то, куда он ехал, потерян, он потерял дорогу, потерял путь, сбившийся с пути, висящий между небом и землей, между отцом Давидом, между царским призванием, помазанием. В принципе, будучи наследным царевичем и так жестоко пытающимся захватить власть, то есть это положение символично для него, но есть и самый простой смысл, он действительно оказался повисшим на этом дереве, на фисташковом дереве, зацепившись своими волосами. Волосы, как мы помним, Авшалома были признаком его красы, это его такое важное достоинство. «Ваира ишихад», и увидел один человек, когда написано «иш», имеется в виду «важный человек». Некоторые говорят, что это Акушей, о котором пойдет речь дальше, но мы это не читаем напрямую. Увидел один человек, выигад ли Йоав, и сказал Йоаву, донес Йоаву, Йомар, и сказал, и не раити Авшалом талуй баэйла. Вот я видел Авшалома, висящего на фисташковом дереве. То есть человек увидел Авшалома, который застрял, зацепился, совершенно беспомощный, висит на фисташковом дереве. Комментаторы спрашивают, а почему Авшалом пока висел, не вынул ножик из кармана и не вырезал, не отрезал бы волосы свои. И комментаторы говорят, такой мидраш рассказывает, что когда хотел отрезать, увидел словно ад, раскрывшийся под собой, что если он сейчас отрежет волосы, то упадет в ад, испугался и не стал обрезать. Конечно, это мидраш, предание. Ну, можно сказать, сказка. Но что это намекает? На то, что Авшалом осознал, куда он идет, и почему ведет его будущее. И как бы смирился, принял свое будущее, решил, что дальше своей жизнью пока не управлять. И вот так и остался висящий между небом и землей. Его замечает человек, боится что-то с ним делать, и докладывает Йоаву, военачальнику, докладывает о том, что так и так я видел Авшалом застрял, висит на дереве. Относительно Йоава, мы видим, что раньше, если мы можем сказать, раньше Йоав командовал, был верховным главнокомандующим у Давида, здесь он вроде бы понижен, он один из трех главнокомандующих. Но на самом деле Йоав в силу своего характера, он по-прежнему всем заправляет. В Йомаре Йоав лиша магидло, и сказал Йоав, рассказавшему ему, и не раита, вот же ты видел, у мадуалео кито, шамарца. Зачем же ты тогда не убил его там, не сбил его на землю? Вэаляй лятет лиха асара кесев, вэхагура эхат. Я бы тебе за это дал 10 мер серебра и перемесь одну. То есть я бы тебя за это наградил. Ты бы его как-нибудь сбил, а я бы тебя за это наградил. Чего ж ты не действовал, если ты его увидел? Почему ты приходишь и докладываешь мне, почему ты не действуешь сам? Уйома раиш алилав, и сказал Чехьяву, лон ахи шокельки элев кесев. Даже если ты мне дашь 1000 серебра, не 10 мер серебра, 1000. Ло ишлах, иди, альбен амелех. Я не простру руку свою на, не подниму руку свою на сына царя. Кибе знейну цива амелех, отха, вейта вишай, вейта тай. Потому что в наши уши мы слышали, как заповедовал тебе царь, тебе, я вишаю и итаю, леймор говоря, шамру ми бенар авшалом. Берегите, кто бы там ни был, берегите Авшалома. То есть так простой человек понимает приказ царя. Царь сказал, сдержание, пожалуйста, осторожнее. С Авшалома простой человек понимает шамру. Храните, пожалуйста, сохраните жизнь Авшалому. О, сити и бенавши, шекер. Я бы что, соврал. Выколь давар руках эт минамелих. А потом ничего не исчезнет от рук от царя. Вы отатите, царь меня говорит. А ты встанешь против меня. Что он здесь говорит? Он здесь говорит такую вещь. Я мог бы соврать, конечно, мог бы вообще получить от тебя деньги, тихо затаиться, скрыться, но рано или поздно царь все равно узнал бы, и, потому что ничего от царя не скроется. А ты тогда встал бы против меня. То есть ты бы повернулся ко мне спиной, ты бы бросил меня, отказался. Я ему не говорил, это он сам. Ты бы тогда свидетельствовал против меня, ты от меня не отказался. Ты бы от меня отказался. То есть очень часто бывает о том, что командир дает какой-то приказ, потом отказывается и бросает своего подчиненного. История очень известная. Снова в Израиле можно привести, в истории современного Израиля можно привести такие истории, как, например, генерал Иуда Мейер в 70-е годы, когда началось повстанческое, бунтовщическое, собственно, движение палестинцев, когда палестинцы начали развивать террор против Израиля, Рабин сказал жестоко подавить, и Иуда Мейер проявил определенную жестокость генерал армии, и был разжалован до рядового, и лишен пенсии, лишен всех заслуг, всех наград, хотя действовал, собственно, по прямому указанию, по прямому наставлению главнокомандующего Ицхака Рабина, но никто его тогда не защитил, не пожалел, и его предали. И если уж обратиться к самой-самой-самой глубокой древности, есть такой известный апокриф, то есть книга, которая имеет ложный адресат, книга Еноха. В книге Еноха, когда ангелы собираются идти на землю, они заключают завет, что они не отрекутся друг от друга, не будут обвинять друг друга, что никто не подставит другому спину, так сказать, никто не будет свидетельствовать друг против друга. Они клянутся об этом на горе Хермон, и слово Хермон означает место заклятия, то есть именно место, где ангелы поклялись. То есть проблема давняя, известная и так далее. Он говорит, я же не дурак какой-нибудь, я совсем не глупый. И даже за 1000 мер серебра я не соглашусь подставиться под гнев царя. Я что-то скрою, мы даже все тут решим, и все будет шито-крыто, но царь все равно прознает, а тогда ты отречешься. Вымер Иоав Лохен Ахиля Лифанеха. И сказал Иоаву, можно перевести это как, ну, я перед тобой даже и оправдываться не буду в каких подозрениях. А можно сказать, ну, хватит, ну, достаточно с меня тебя уговаривать. Хватит меня тебя уговаривать. Вы как же шашватим, и взял 3 прута в руку свою, выткнул балев Авшалом и ткнул их в сердце Авшалома, одену хай балев айла. И он еще был живой внутри, в зарослях фисташкового дерева. Он его ранит его, то есть ударом сердца можно убить. Я в профессиональный воин. Он может перерезать горло, он может сделать все, что угодно. Но у Иова есть какие-то свои личные расчеты. Иов с презрением относится к Авшалому. В свое время, мы помним, Иов даже ставку на Авшалома сделал, позаботился о том, чтобы Авшалом постепенно приблизился к царю. Авшалом, когда ему захотелось, просто так по-мальчишески, по-уличному поджег поле у Иавы. Дело здесь не в поле, но Иав просто ни в грош не ставит Авшалома, и Иав вот так вот его ранит. В избу сарана Рим, но сейкли Иав, и 10 оруженосцев, 10 юношей оруженосцев Иаву, воякует Авшалом по имитеру. Побили Авшалома и добили его, умертвили его. То есть долго довольно-таки умирал Авшалом, но Авшалом умер, а с этим, собственно, и восстанию конец, и войне конец, ибо если нет Авшалома, то и воевать уже не за кого. Ваитка Иав в шофар, и вострубил Иав в шофар. У Иава, мы знаем, в армии Давида шофар – это такой знаковый элемент. Иав играет отбой. Ваишава ам мирдов ахре Исраэль, и остановился народ от преследования Израиля, кихасав Иав этого, потому что остановил, дословно затмил, то есть остановил, или как бы, как сказать, открыл всю бесплодность. Дальше как бы народ понял, что бесполезно преследовать Авшалом. Вот такое вот витиеватое слово, корнем лахсох, как бы быть бездетным, например, хасух баним, или хоших, темнота. То есть вот лишил, как сказать, боевого задора народ Иоав, народ перестал преследовать воинов Авшалома. Выходит Авшалом, и взяли Авшалома, вышли хоту бояр, аля паха загадоль, и бросили его в лесу, в большую яму. В лесу много ям, и если мы помним, откуда мы помним подобную историю, Ахана, который взял из заклятого во второй главе книги Йошуа, Йошуа хоронит, так бросает его в яму, и многих царей захватывал, Йошуа бросал в яму, то есть как какой-то падали достойной брезгливости, так хоронят его Авшалома. Выяснявали в Галя ваним гадоль меод, и набросали над ним курган камней очень большой. Выколь Исраэль насули оляв, весь Израиль разбежался по своим шатрам. И здесь в скобочках есть такое указание. Закончить историю. В Авшалом лаках вейцав лобихаяв этмацевет. А Авшалом при жизни сделал себе мемориальный комплекс. Ашем бэмэк амэлек в долине царской. Киамар эн ли бэн. Потому что сказал, у меня нету сына. Боевой раскиршми, который вспомнил бы мое имя, выкрали Мацебет и Чмо, и назвал мемориал своим именем, выкрали Яд Авшалом, и назвал его мемориал Авшалома, Аду Ямазе, до сегодня. Сегодня туристам показывают место, которое называют могилой Авшалома, туда даже берут непослушных детей, чтобы они кинули камень в могилу Авшалома. Но это на самом деле здание второго века, никакого отношения второго века новой эры никакого отношения не имеет к Авшалому, как и много туристических объектов в Израиле. Но речь здесь о чем? Что Авшалом, во-первых, не было у него детей. Когда мы говорим о царе, царь ведь это не просто царь. Царь – это дом. Дом Давида, есть понятие «быть Давид» или «сука Давида», или «скиня Давидова». Царь – это родословие. Царь планирует, кто будет наследниками, кто будет наследовать его престол. Царевичи готовят к престолу. У Авшалома нету наследников, нету наследия. Все, что он оставляет после себя, если так сказать, наследие Авшалома. Наследие Авшалома – это большая могила, большой мемориальный комплекс, ну, до наших дней не доживший, который называется «Мемориал Авшалома». То есть Авшалом оставил после себя место погребения. Вот и все его наследие. Никакой цепочки у него нет. Ахимаац бен Цадок. Ахимаац бен Цадок, сын первосвященника, Амар, его сказал, «Аруца на, побегу-ка я, ваявацера это мелех, и скажу царю благую весть». Бесура означает, как правило, благую весть. Расскажу благую весть царю. «Ки шафат Адонай мядайвав». Потому что высудил его Господь из руки рабов его. То есть я пойду и скажу ему благую вещь. Считается добрым делом сказать благую весть, прежде чем благую весть, царь что может сделать? И подарок может дать. И полагается. Часто слово «Евангелие» переводят как «благая весть». Изначально слово «Евангелие» означает подарок за благую весть. В тюркских странах и сегодня, когда говорят «добрую весть», говорят «Суинчо, дай мне подарок за ту добрую весть, которую я тебе принес». Пришли, рассказали, у тебя здоровый сын родился, дай, изволь вытащить, дать какой-то подарок принесшему благую весть. И, естественно, Ахимаас рассчитывает на какую-то награду, что он сейчас побежит и расскажет это царю. Ахимаас, юноша, может быть, не всей картины видит, не все понимает. Иоав его немножко осаживает здесь. Вымер Иоав, лёйш всурата айом. Сегодня ты не вестник. О чем здесь идет речь? Кроме всего прочего, среди в армии был человек, ответственный за донесение. Если чего, он быстро бежит и доносит все, что нужно доносить царю, снова бежит на поле боя и так далее. То есть был такой человек, который был дежурный по вестям. И обычно посылали его. Если была какая-то из ряда вон выходящая праздничная новость, о которой кто-то из командования должен был доложить сам, то, конечно, делали исключение. Но тут я говорю, сегодня ты не на посту вестника. У Весарта Байом Ахер, когда в следующий раз ты что-нибудь хорошее ему расскажешь, когда будет новость. Байом Ахер, в другой день. Байом Азе Лот и Васер. Киалхен Мелех Мед. Ты не будешь говорить, потому что умер сын царя. То есть это такая новость, которая царя не обрадует. То есть если для Ахимааса понятно, что Давид обрадуется, что тот, кто против него восставал, убит, то Иоав, может, лучше знает Давида, понимает, что не очень-то сильно доброе это известие. И говорит, не сегодня, пожалуйста, в следующий раз сбегаешь и сообщишь. Иоав Лекушей. Иоав видит некоего Кушей. Это такой совершенно левый человек, совершенно случайный. Леха гедли мелех ашер раита. Иди и расскажи царю, что ты видел. Вышел Кушей Иоав и Ярац. Кушей поклонился Иоаву и побежал. Кушей – это на словном переводе эфиоплянин или черный человек. Но это может быть и имя. Некоторые комментаторы говорят, что именно он увидел, это тот самый человек, который пришел и сказал, я видел Авимелеха, Авшалома, я видел Авшалома, застрявшего волосами в фисташковом дереве. И ты иди расскажи, что ты видел. Ну, как бы посылает совершенно человека, так сказать, не знатного, и он бежит по пересеченной местности через весь лес Эфраима, бежит в сторону Маханаима, чтобы сказать царю то, что он видел, потому что ему велено так сделать. Вот Исов Авинам, о, Ахимаас бен Цадок, в Емаральяв. Но Ахимаас не успокаивается и продолжает, и говорит Иоаву, има варуцана, чтоб там ни было, побегу же я. Гамани ахарей Кушей, я побегу за Кушей, я побегу за ним. ויאמר יואב, למה זה אתה רץ בני? И сказал ему Иоав, зачем тебе бежать, сынок? Леха, эйн псура амацет. Иди с миром, нету никакой великой новости сегодня. Или можно сказать, иди себе спокойно, иди пешком, потому что дойдешь и там расскажешь то, что останется. Зачем же бежать уже-то? Хочешь уже все известить, зачем тебе бежать? Леша, скажешь. Но он, молодой священник, не отстает, горячий парень. Вы има руц, что бы то ни было, я побегу. Вы имя руц. И сказал ему, вбеги. Вярац Ахимаас дерех Акикар, вы я ворот кушай. Ахимаас побежал по протаренной дороге, протоптанной, ну, асфальтированных шоссе не было, а вот на наезженные дороги были. Ахимаас побежал по дороге и так побежал быстро, тот бегущий по причинам места с него отстал, и так получилось, что Ахимаас побежал первым к Давиду. Дальше Писание нас переносит ко вратам царя Давида. Ведавид Йошев Бейчней Шаарин. А Давид сидит между двух ворот. То есть есть внешние ворота, которые вход внутрь стены и выход из стены в город. Между этих двух ворот обычно сидит суд, там же сидит таможенная служба, если надо. Там ведутся какие-то торги, переговоры. Самое удобное место для наблюдательного пункта. Давид сидит между двух ворот. На крыше этих ворот ходит наблюдатель, смотрящий вперед. Алагагашар, на крыше ворот. Алахума, и на стене. Ваисайт и нав, и вознес он глаза, он это наблюдающий, смотрящий. Ваира и на ишрат левадо, и увидел, что человек бежит один. Ваикрат сафэ вагит амэлэх. И пришел и сказал царю, ваикрат сафэ вагит амэлэх. И призвал царь и передал царю, что вот бежит в Эмар-Амелех. И сказал царь, им левадо сураба пив. Если он бежит один, значит, с новостью бежит. То есть, если мы бежали куча, значит, спасается, или что-то хотят, или что-то нужно куда-то отнести. Если человек бежит один, значит, он с добрыми новостями бежит. А тот приближается. Ваяра цафе иша харрат спикра, а цафе аташар. И увидел наблюдатель второго и сказал царю, вот еще один человек бежит один. И сказал царь, это тоже вестник. В Йом Рацофей сказал наблюдающий, они роэ эт мируцата решон, я вижу вид бега первого, что первый бежит, кимируцат Ахимаас бен Цадок. Как бегает обычно Ахимаас бен Цадок. Судя по бегу, я милого узнаю по бегу, по походке, судя по бегу, это Ахимаас сын Цадока. Профессиональный, так сказать, бдящий, не просто смотрит и говорит среднего роста, плечистый и крепкий, а сразу распознает. Так бегает Ахимаас сын Цадока. Уйомар амелех, и сказал царь, и что взе, это хороший человек. Вельбсурат Тугаеву, он придет с хорошей вестью. И тут непонятно, либо Давид сам себя так ободряет и говорит, ну, Ахимаас сразу скажет что-то плохое. Либо Давид говорит о таком общем правиле. Мы как-то о нем говорили, что когда Господь делает что-то достойное награды, совершается через достойных наград. То есть достойного награды человека, заслуженного человека, Всевышний не пошлет с плохим известием. Можно это так понять, но, скорее всего, здесь Давид, волнуясь, переживая, вот уже человек приближается, Давид настраивает себя на хорошее. Я знаю, что принято у восточных евреев, когда кто-то звонит, например, ожидая новостей из роддома или от дочки, которая сдает экзамен, человек отвечает словами псурот-то вот, ну, говорит свои хорошие вести. И Давид точно так же говорит, смотрите, Ахимаас, он хороший парень, он не принесет плохих вестей. Ваикра Ахимаас в Йомра ле-Мелех шалом. И пришел Ахимаас и сказал царю шалом. Вишноху ле-Мелех. Ле-Апав Арс. И поклонился низ царю. В Йомр Барух Адонай Элюэха. И сказал, благословен Господь Бог твой. Ашер Сигер Аанашим Ашер Несу Этидам. Бе Адоне Мелех, который закрыл, закупорил людей, которые поднимали руки свои на господина царя. Уйомар Амелех и сказал царь, шалом ланар Авшалом, мир юному Авшалом. Здесь царь не спрашивает, мы увидим в следующем предложении, что спрашивает. Здесь он говорит, Авшалом уже мир, да? Авшалом все в порядке. Вымер Ахимаас, и сказал Ахимаас, Ахимаас тоже как бы, может он горячий парень, может юный, но он не совсем глуп, и он понимает, что сейчас не надо ему как-то расстраивать царя, он понял настрой, и он говорит, рейти амон гадоль, «Лишалах это Эвед Амелех, Йоав это вдыха, Лойда Тима». Я видел, как воскликнул целая куча народу, а потом меня послал Йоав к тебе, больше я ничего не знаю. То есть он говорит, не знаю, я видел, что куча народу радовалась, протрубили победу, меня к тебе подрали, послали, подробностей я не знаю. «Уйомар Амелех, Савти Цевко». И сказал царь, зайди за ворота и постой там. То есть зайди так, чтобы тебя не видел второй вестник. Вейсе Веямот. И закрылся он и встал там. Вене Кушиба. И наконец-то прибегает Кушей, того, кого послали первым. Он приходит вторым. Уйомар Акушей. И сказал Акушей. Идбасер Адони Амелех. И сказал Кушей, эфиоплянин, да будет и благая весть царю, ки шефтеха Адонай айом ядколя камим алеха, что высудил тебя Господь сегодня от всех, кто восставал против тебя. Победа! Но Давида это уже не очень интересует. Давида интересует только одно, как там дела у его сына Авшалома. Все-таки Авшалом... Давид, может быть, чувствует, понимает, что юношеский гнев, горячность, плюс то, что ему сказали, что это из-за него Авшалом против него восстает. Это его грех привел к тому, что случилось с Авшаломом. Давид очень переживает за Авшалома. Это странно. Это, ну, конечно, сердце отцовское. Вот такое вот. «Вемар амелех, элекушей, ашалом ли наар, ли Авшалом?» И сказал, спросил царь эфиоплянина, «Мир ли, юноши Авшалому?» Здесь он спрашивает, «А, шалом, мир ли, юноши Авшалому?» Кушей не хочет отвечать двумя словами, «Авшалом мэт», «Авшалом умер». И он говорит, «Вемара Кушей», и сказал Кушей, «Юкинар эйвай Адонай амелех». «Пусть будут подобные юноши враги твои, царь». Пусть такая судьба, какая постигла юношу, постигнет всех врагов твоих, царь. Пусть они будут мертвы, как этот юноша, что не произносится, но имеется в виду. «Выколя ширкаму олехалира» и также всем тем, кто восстает против тебя на зло. Такое вот известие получает Давид. И, собственно, на этом заканчивается 18 глава. Братарик, развесь колено Израиль. Здесь не говорится о колено Израиль. Имеется в виду колено Израилевы. Нету колена Израиль. Израиль – это 12 колен вместе. Имеется в виду, что есть тут Иуда и та часть, которая потом, впоследствии, будет Израилем. Такое разделение существует. Почему вы думаете, как вы думаете, Авшалом был уверен, что у него не будет сына? Комментаторы говорят, что сын у него был, и, может, несколько сыновей было, да и есть какие-то упоминания в Писании, что можно сказать, что были у него сыновья, просто достойных не было. Не было достойных, кто бы проложил эту цепочку. Ну, а, в принципе, еще и то, наверное, что, ну, как бы, Авшалом, иногда человеку свойственно по юности думать, у меня никогда не будет того, у меня никогда не будет этого, и так далее. То есть, человек так думал, да, но человек не верил в то, что Всевышний может изменить его жизнь. Я уже бесполезный, со мной уже ничего, чего-то не случится. Это же так свойственно всем. Почему такая жестокость по отношению к Авшалому, и почему Иав не послушал Авшалома? Ну, собственно говоря, нельзя сказать, что это такая уж крайняя жестокость по тем-то временам. Так себе жестокость. Но... А Иов воин, Авшалом воин, это такие вот мужские, ну, разборки, если хотите, мужские разбирательства. Так вполне в духе времени. Нельзя сказать, что слишком жестоко. Получается, сын пострадал за грех отца? Я думаю, что не совсем так. Сын был искушен из-за греха отца. Сын сам решал, что ему делать. То есть сыну показали что-то, поманили куда-то. да, из-за греха отца. Идти туда, делать ли то, что ему поманили делать, это уже совершенно другой вопрос. Но когда говорим про Ецера или Сатан, как это принято, он же не тянется вашей рукой к чужому кошельку, он просто показывает вам кошелек, который так удобно торчит из чужого кармана. Но уже человек тянет руку туда или не тянет, но не только с кошельком, с любой ситуацией так. То есть человека просто ставят в ситуацию. И вообще он был испытан за грехи отца. Вот испытан в том, что ему тяжело, то, через что он пал. Но сам он полез, конечно же, за собственный грех. Другое дело, та бухгалтерия, которая есть у Давида. И Давид понимает, что это все случилось в его жизни, в его Давида жизни, из-за того, что он согрешил. И Давид, страдания Давида, они страдания за его грех. Поэтому он и говорит осторожнее мне с Авшаломом. Ради меня не убивайте Авшалома. Я не хочу стать еще и причиной смерти сына. Почему Иоав не послушал Давида и убил Авшалома? Иоав вообще не понимает, почему Давид жалеет Авшалома. То есть для Иоава Авшалом враг. Совершенно нерационально его оставлять в живых. Он же потом выкрутится, опять поднимет восстание. В следующей главе мы будем читать, что Иоав так это выскажет Давиду в лицо. Почему ты ненавидишь тех, кто тебя любит, и любишь тех, кто тебя ненавидит? Ему это непонятно, поэтому он это делает. То есть он понимает, что ему-то Авшалом не сын. И он понимает, что вот так вот, по-военному надо действовать. Да, Иоав, он такой, горячий человек, который сам принимает решение, не оглядываясь на Давида, так Иоав и с другими также поступал. Интересно, что Иоаву это не предъявлено в обвинение. Ему предъявлено в обвинение, что он сделал с Авнером, что он с Амацией сделал, но нет, ему никто не предъявляет в обвинение. Дальше текст Писания не вменяет ему в вину то, что он сделал с Авнером, да, с Амацией, да. С Урией Хитянином, да. А с Авшаломом нет. То есть по Писанию, потому как Писание об этом говорит, здесь Авшалом был вроде как прав в том, что он поступил так, как поступил. Во всяком случае, обвинения нет. Ну вот. Вроде бы вопросов пока больше нет. Тогда с Божьей помощью будем прощаться. Увидимся завтра, а в то же время, в тот же час, продолжим читать историю о Давиде. И завтра с Божьей помощью будем читать 19 главу. Всем шалом.